и глубину осознания имеется в виду, да, она может быть разная. Здесь говорится, это разные уровни могут быть. Но пока они же следуют одним и тем же предписаниям, поэтому их воспринимают на одном уровне. Освобождение. И то, и другое, да. Потому что преданность Кришне, она определяется именно тем, насколько человек может предаваться. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное, полагаться на милость Кришны и так далее. Вот эти все вещи. Это как раз признаки описания преданности. Как мы увидим, что человек предается? По каким внешним признакам? Вот по этим. Насколько он применяет разум? Что он принимает благоприятного? Как отвергать неблагоприятное? Оставаться смиренным и кротким? Во всем полагаться на милость Кришны? Это и есть признаки предания. То есть пока человек предается, даже если он совершает, может быть, какие-то ошибки, нужно принимать его садху. В этом весь смысл. Пока человек следует, он принимается как гуру. Да, обязательно. Садху вайшнав, вайшнав это гуру. Мы вчера говорили об этом моменте. Освобожденная душа не может упасть из-за своей греховной деятельности в прошлом, потому что нет никакой греховной деятельности в прошлом. Она не может упасть из-за давления гун природы также. Означает, что какие-то привычки еще сохраняются, и желание чувственного наслаждения. Нет такого. Освобожденная душа просто может применить свободу воли, оставить этот уровень. Это возможно. Об этом вчера мы немножко упоминали. Освобожденная душа, если захочет, может оставить все это, если захочет. Но, как правило, они не оставляют освобожденную душу. Нет причин. Да, он сознательно развил привязанность к олененку. Сознательно, да. Поэтому освобожденная душа, он может уйти только сознательно с этого пути. Не освобожденный, он может подвергаться каким-то дурным влияниям извне. Как бы не запланировано это может произойти с ним. Хотя все они находятся под защитой Кришны, пока они следуют. Влияют. Влияют. Почему? Да. У него нет своей кармы, но у него есть карма учеников. Поэтому влияют.
Может ли ученик пометить какую-то обусловленность?
А, то есть если она есть, имеется в виду? Да? Когда, если он есть какая-то обусловленность, может ли ученик? Нет. Не может. Сакшат Хари, для него гуру — это сам Кришна. Это все, что он видит. Все, так нужно принимать. Все, что бы ни делал гуру, ученик видит только с положительной духовной стороны. Поэтому он прогрессирует. Если он сомнится хотя бы в чем-то, будут большие проблемы. Ошибки нет. Ученик, он не должен видеть гуру с точки зрения ошибок. Ошибки не могут быть. Потому что есть абсолютное наставление, которое исходит из гуру, и есть относительное наставление, которое исходит от гуру. Относительные наставления могут меняться. Они могут касаться внешней энергии. Он может сказать, купи вот это за такую-то сумму. Ученик пошел, за такую сумму не продают, например. Гуру ошибся, например. Нет, это не ошибка. Это относительное наставление, это не имеет ничего общего с ошибками. Но абсолютные наставления не меняются, поэтому ошибки быть не может. Гуру не может ошибиться. А в относительные вещи, они не являются, строго говоря, какими-то ошибочными вещами. Не все так просто, потому что карма, которую берет духовный учитель, она сжигается, но ученики создают новую карму постоянно. Поэтому гуру постоянно должен сжигать работать как, знаете, перерабатывающее такое вот устройство. Постоянно, постоянно он сжигает эту карму. Что ученики совершают ошибки, они совершают какую-то карму, они не освобожденные. В идеале, да. Но что происходит? В шастре говорится, если гуру берет больше учеников, больше, чем он может вынести, это опасно. Ученики могут неискренне стянуть гуру вниз. Благодаря карме учеников. Это происходит. Это же карма, тем не менее. Он же берет ее на себя, как свои собственные грехи. Но освобожденной души нет собственной кармы. Поскольку гуру несет ответственность, мы говорим. Если бы гуру не нес ответственность, она бы не влияла, эта карма. Ответственность означает, что человек берет на себя, отвечает за все поступки своих подопечных. Он отвечает теперь. Поэтому он не имеет прошлой кармы, он не создает новой кармы, освобожденная душа. Но он принимает карму. Ну, и это, конечно, может страдать. Не то, что может, а именно будет страдать, обязательно, он знает об этом. Христос почему был распятый? Это же освобожденная душа. Нет кармы. Тогда как объяснить его распятие? Карма людей, которые он брал на себя. У гуру похожие функции. Во всяком случае, он берет карму учеников своих. Значит, он становится греховным человеком, в этом смысле, с кармой, грешником. Но Кришна знает, что он не грешник. Это не его грехи. Поэтому он находится под защитой Кришны. Он никогда не действует как грешник, значит, хотя имеет эту карму. Представьте, у нас есть своя карма. И она заставляет нас действовать неправильным образом. А у гуру есть много кармы от многих личностей. И он не действует на уровне кармы. Поскольку личная защита Кришны. Поэтому ученики, конечно же, принимают его как освобожденную душу, своего духовного учителя. Сакшат Хари, представитель Кришны. Это все для ученика. Болезни? Несчастные случаи болезни. Да. Как Индрадюна с вами, он вышел из машины и сбил машину. Карма учеников. Карма учеников? На рост? Нет. 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 На духовный рост духовный учитель это не может повлиять. Карма учеников. Нет.
Но вообще каким-то образом?
А?
Духовный прогресс учеников влияет
ли? Духовный прогресс учеников влияет ли на духовный рост духовного учителя? Это связанные. Это связанные вещи. Связанные вещи. Например, если я имею какое-то дело, что-то продаю, какой-то бизнес. У меня куча детей, которые помогают в этом. И их успех делает меня еще более успешным. Правильно? Их провал также влияет на меня. То есть гуру-ученики, они связаны. Да? Гуру вдохновляется на большее служение. Это правильно, да? Искренность ученика помогает продвигаться духовному учителю. Как это объяснить? Ну тоже то, что Халамата же сейчас, гуру вдохновляется на преданное служение больше. Это очень важно для духовного учителя, видеть, что его ученики имеют веру в него. Понимаете, да? Потому что он несет ответственность за них. Это важный момент. Гуру именно этого хочет, чтобы ученики имели веру в него. И он старается эту веру подкреплять своими действиями, поступками, оправдывать это в глазах ученика. То есть это большая ответственность. Как гуру действует, он должен очень внимательно обдумывать свои слова, поступки, присутствие учеников особенно. Он является примером во всех отношениях. Если ученики искренне, означает, что они верят в гуру, и он чувствует себя, что он должен оправдать их веру. То есть он получает это вдохновение, этот импульс предания также. Это также помогает ему, конечно же. Если рассматривать гуру как тот, кто также развивается в служении Кришне, это же не персональная идея какая-то, да? Что он брама не растворяется и все прекращается. Нет, это вечный путь. Если гуру рассматривать как того, кто также продвигается, продолжает продвигаться, то вот это будет так. Вера учеников сразу не уйдет в этом случае. А по этикету они должны прийти к гуру и очень строго говорить с ним. Попросить его больше не делать такие вещи. Они должны сказать, что мы верим. Мы верим в вас, в ваши наставления, которые мы получали. На то, что вы делаете сейчас, это неправильно. Это противоречит вашим же наставлениям, наставлениям парампоры. Пожалуйста, больше так не делайте. Не подрывайте нашу веру. Мы верим в вас. Мы хотим, чтобы вы продолжали давать нам вечные наставления. Вот это ученики должны говорить. Не должны бояться в этом случае. Не должны думать, о, это мой гуру, как я могу учить его. В этом случае, говорится, они должны это делать. Это их долг. Да, обычно это могут делать какие-то зрелые ученики, безусловно. Я думаю, что неофитам это будет трудно делать. Давать наставление гуру, так вот разговаривать с ним. Но в шастре говорится, ученики должны это делать. И если гуру принимает все это, то снова устанавливаются отношения. Даже если он нарушил принципы или что-то такое произошло, гуру восстанавливается быстро. Если он принимает все это, отказывается от своих плохих поступков, все снова восстанавливается, снова это гуру, снова не ученики. Ну почему брахмачари вопросы не задают?
Гуру может взять столько кармы, то есть ровно столько, чтобы то есть его сознание не пострадало, так получается?
Да.
А если и это зависит от преданности, то есть если у него преданность уже достигнут как бы совершенства, да, то он может уже неограниченно брать кармы, и поэтому он как бы уже неограниченным количеством уже брать, и поэтому он как бы уже всегда трансцендентный, то есть он уже не зависит.
Нет, неограниченное количество никто не может брать, только Кришна.
То есть, поскольку он предан, настолько предан Кришне, что Кришна может все как бы, то есть всю
камушку. А, я понял. Не всегда степень преданности определяется количеством учеников. Нет, 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 нет. Не, этот критерий не самый главный. Хотя с какой-то точки зрения, да, вот говорится, Бодхисаттва Сарасвати был таким могущественным, 60 тысяч учеников мог держать, да? По 10 тысяч учеников. Но Прабхупада сказал Джайапатаки Махараджу, я тебя не признаю как гуру, пока ты не будешь 50 тысяч учеников иметь. То есть он дал ему такое наставление, Джайапатаки Махарадж ездит по всему миру и смотрит, где эти 50 тысяч учеников, которые должны быть. Он пытается выполнить наставление Прабхупады. И именно таким образом. И его спросили, почему вы так мало болеете, хотя у вас так много учеников? По сравнению с теми гуру, которые вот имеют учеников, да? Много они болеют, не вылазят из больницы, можно сказать, да? На больничном вечном сидят, да? Мы же видим это. Он говорит, у меня ученики бенгальцы. Бенгальцы, они благочестивые люди, более благочестивые люди. То есть не всегда это так. Есть еще один момент, что духовной силы учителя как бы достаточно, чтобы переработать, ну, большую любую карму. Там, выпить океан, может быть, там яда, скажем, да? Но его физическое тело не выдерживает. Такой тоже фактор присутствует. Он должен прекратить принимать учеников.
Тот, который не играет каким-то сложным, да, он может, получается, тоже очень много камней взять.
Может? Может. Но это риск, большой риск для неосвобожденной души, поэтому он должен выбирать учеников очень строго. каждую неискреннюю душу гуру может получить реакцию, которую он передает духовное знание. Представьте себе. Это же оскорбление, девятое оскорбление. Сначала он должен убедиться, что это искренний кандидат. Сначала убедиться, пробудить в него веру, только после этого посвящать. Но это очень большая ответственность. И, конечно, в Кали-Югу мы видим, что как бы многие гуру они этим пренебрегают, ради проповеди это делают. Но они страдают, мы видим так же это. Что нам не хватает, чтобы получить любовь к Богу? Что не хватает? Не хватает веры и знания. Каждый находится из нас на определенном уровне веры и знания. Но недостаточно, нет полной веры, полного знания. Сначала трансцендентное знание нужно получить, прежде чем развивать любовь к Богу. И пока наше знание не полное, о любви к Богу не может быть речи. Сегодня мы опять обсуждали, там новые люди были на программе, разные религии, они всегда интересуются, разные там направления. Диву даешься, какие сейчас интерпретации, какие сейчас спекуляции там на том уровне. Вот люди пытаются идти, духовный путь какой-то для себя принять. Но сколько спекуляций, посмотрите, потрясающие вещи. Вот они спекулируют. Вот сначала пришел Моисей, рисуй маленькое дерево. Потом пришел следующий представитель Бога, больше дерева. Потом пришел Иисус Христос, еще больше дерева. Потом пророк Магомед, еще больше дерева. А потом пришел Бахаи, самое большое дерево. Поэтому Бахаи — это совершенное движение. Вот их логика. И сегодня мы объясняли, что это логика сосов на шее козы. Люди очень заинтересовались, что это такая логика. Вы видели сосцы на шее козы? Нет, никогда, говорит, не видели. Но такие выросты, которые напоминают сосцы козы. Вот. Если человек думает, что раз они похожи на сосы, то можно взять молоко, он ошибается. Здесь уже логика это неприменима. Поэтому на том основании, что это был последний представитель, значит, это самая лучшая религия. И много других спекуляций повсюду. У иудеев, у кого угодно. У мусульман, у христиан сейчас эти сплошные спекуляции. Нужен гуру, кто реально жертвует собой, как Прабхупада. Он все пожертвовал, все отдал. Ради нас. Вот что он сделал. Еще одно доказательство. Он брал только плохую карму, а отдавал только хорошие вещи. Они должны научиться также видеть гуру Тату. Это наша тема сегодня. Не просто утверждать, что вот последний был, а все остальные можно не обращать на них внимания. Это майявада. Майявада вырастает из того, что человек не видит Кришну как личность и гуру как личность. Поэтому не может понять гуру татву. Для него непостижимо, как эта личность сможет с разных сторон говорить это всюду. Это есть источник майявады. Нужно видеть их на одном уровне всех этих представителей. Их нужно видеть. Хотя они давали разные наставления, их нужно видеть на одном уровне. Много спекуляций, много отклонений. Нужно понять принцип гуру тату, принцип передачи знания, принцип шикши. Мы тоже должны понять это, иначе наше движение произойдет то же самое. Если мы не получим знания, кому мы что передадим? Говорим, все вайшнавы гуру. Мы вайшнавы, значит, мы должны быть гуру. А чтобы быть гуру, нужно иметь знания. Джай. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна. Так, сегодня продолжим читать. Мы не будем обсуждать предыдущий материал, мы сразу продолжим чтение. На чем мы остановились вчера? Степень ответственности. Да. Цитата. Кришна обращается к Судаме. Дорогой друг, каждый должен смотреть на своего отца, как на первого духовного учителя. На первого учителя. Потому что по милости Отца мы получили это тело. Поэтому Отец является естественным духовным учителем. Нашим следующим духовным учителем является тот, кто посвящает нас в духовное знание. И ему нужно поклоняться на уровне со мной. Духовный учитель не обязательно один. Духовный учитель, который дает наставления о духовных учителях ученикам, является Шикша-гуру. А духовный учитель, который дает посвящение ученику, называется Дикша-гуру. И тот, и другой являются моими представителями. Шикша-гуру может быть много, но Дикша-гуру только один. Любой, кто прибегает к помощи духовных учителей и получает от них необходимое знание, способен пересечь океан материального существования. И такой человек должным образом пользуется возможностями, предоставленными ему в человеческой форме жизни. Кришна устраивает так, что мы окружены многими духовными учителями, чтобы облегчить наш путь обратно к Богу. Мы не должны пренебрегать возможностью общения с ними. Итак, есть Дикша-гуру и Шикша-гуру. Это первое. Второе. Они могут быть освобожденными или неосвобожденными. Минимальный уровень духовного учителя – свобода от гун природы. Строго следующим наставлением считается освобожденным. Третий пункт. Духовные учителя имеют разный уровень продвинутости и степени ответственности. Это относится к Шикша-гуру, так как Дикша-гуру всегда берет полную ответственность. И четвертый пункт. Ади-гуру – самый возвышенный вайшнав. Он принимает ответственность не только за своих учеников, но и за всех его последователей. Такие, как Рамануджачари, например, или Шрила Прабхупада. Теперь следующая тема начинается. Что такое принимать Шикша-гуру? Как это приложимо на практике? Будем также продолжать, мы будем читать, и попутно, если появляются вопросы, можно задавать. Итак, что такое принимать Шикша-гуру и как это приложимо на практике? Из тех вайшнавов Дикша-гуру и Шикша-гуру занимают особое положение. Имеется в виду тот Шикша-гуру, который дает регулярные, систематические наставления. Это человек, которому ученик также предан, как своему Дикша-гуру. Из всех прочих духовных учителей мы должны прежде всего следовать указаниям этих двух гуру. Если человек, который дал нам посвящение, не обладает большой духовной силой, то можно слушать других духовных учителей, но нельзя отвергать за это своего духовного учителя, пока он следует процессу. Так как за это отвержение ученик падет. Мы должны получать шикшу от других с позволения своего дикша-гуру. И получив наставление, ученик должен передать их своему гуру и выслушать от него их снова с его наставлениями. И если ученик не сделает так, то он плохой ученик и он грешник. Он должен сохранять верность своему гуру. Основные характеристики Дикша и Шикша-гуру. Гуру – это тот, кто знает науку о Кришне. Он не просто умеет говорить. Он знает Бхагавад-гиту, это минимум, поэтому может проповедовать по всему миру. Дикша и Шикша-гуру находятся на равном уровне, хотя исполняют разные функции и по-разному относятся к ученику. Преданный встречается с гуру по милости Кришны. Шикша-гуру дает наставление, чтобы возвысить ученика, дать ему абхидею, практическое выполнение служения. Он дает наставление в соответствии с природой ученика. Есть два типа шикшагуру, освобожденные и неосвобожденные. От уровня ништхи вверх освобожденные, и от уровня ништхи вниз неосвобожденные. Наставления освобожденного гуру объективные, неосвобожденного субъективные. Освобожденный видит вещи в истинном свете, так как он свободен от гун материальной природы. Поэтому он видит проблему и видит ее решение. Полное понимание. Неосвобожденный на все смотрит субъективно. Он дает наставления в соответствии с уровнем, на котором находится сам. Например, здесь дается пример, если человек читает 15-ю главу Бхагавад-гиты, если к нему кто-то приходит за наставлениями, и он проповедует ему 15-ю главу, поскольку он ее читает. Это пример. Поскольку он находится на этом уровне обучения просто. Человек ограничен своим видением. Это влияет на его наставление. Он субъективен. Самая большая ответственность – это обещание вернуть ученика обратно к Богу. Шикшагуру также может это делать, так как он может быть достаточно продвинут, но не хочет брать полную ответственность. В этом случае Шикшагуру и Дикшагуру действуют вместе. В случае, если Дикшагуру оказывается неспособным вести ученика, Шикшагуру берет полную ответственность. Божество Шикшагуру Говинда Дев, Кришна учит Арджуну. Так как Шикшагуру учит нас, как вернуться обратно к Богу, его называют функциональным проявлением Господа. Шикшагуру, который дает наставление наиболее регулярно ученику, становится его дикшагуру. Какие-то вопросы есть? Да. Шикшагуру? Нет, если он получил инициацию посвящения, значит, кто-то другой дал ему дикшу.
Вы сказали, что шикшагуру, давая постоянное наставление, может становиться дикшей. Если не давая инициацию, он становится дикшей.
Нет, он дает инициацию, значит, дает инициацию. Дикша означает инициация. Здесь имеется в виду, что этот пример мы прочитали вначале, означает, что дикша-гуру не является слишком квалифицированным. И в этом случае ученик получает наставление от кого-то другого. Такие наставления, которые не может дать ему дикша-гуру его. В этом случае он может получить эти наставления от кого-то другого, которые ему необходимы. Но по этикету он должен снова вернуть эти наставления своему гуру. Прийти и сказать, что он услышал. И получить от него с его наставлениями снова, обратно. Вот это имеется в виду.
Вы говорили, что субъективно, подсубъективно, а может ли тот, кто субъективно смотрит, дикшагуру?
Дикшагуру. Как правило, нет. Как правило, такой человек не становится дикшей. Проводится разграничение между дикшей и шикшей. Они неотделимы друг от друга. Человек, который дает наиболее регулярную шикшу, становится дикша-гуру. Это естественный процесс. Но прежде чем человек получит дикшу, он должен много получить шикши. Если вопросы возникают, можно говорить. Читаем Чиритамрити Ади Лила. Дается самое общее определение гуру. Любой, кто дает духовное наставление, основанное на священных писаниях, является духовным учителем. Любой. Это основывается на шлоке Ванде Гурун. Гурун – это гуру во множественном числе. И мы должны оказывать почтение. Это культура шикши, когда мы относимся друг к другу как к своему гуру. Поэтому Прабхупада дал титул, который мы применяем к любому прабу. Шикша пронизывает всю парампару, и даже дикша определяется в категории шикша. Гуру – это тот, кто всегда дает шикшу, и иногда дикшу. Он может не давать дикшу, но он дает шикшу, чтобы другие могли помнить Кришну. Саньяса означает отбросить все и просто помнить о Кришне. И помогать помнить другим. Господь Кришна в образе гуру освобождает ученика. Цитата из 11 песни Шримад Бхагаватам. Человек должен знать, что ачарья — это я сам, и никогда не проявлять к нему никакого неуважения. Мы никогда не должны завидовать своему духовному учителю, потому что он является представителем всех полубогов. Это относится и к дикшагуру, и к шикшагуру. Нельзя делать глупое разграничение между ними, иначе это приведет к оскорблениям. Хотя их функции могут отличаться, их авторитет божественен и равен. Мы называем человека, который дал нам посвящение, гуру Махарадж. Но человека, который ежедневно руководит нашей духовной жизнью, можно называть точно так же. Это ведическая культура. Можно называть любого старшего преданного гуру Махарадж. Но мы превратили термин гуру в нечто уникальное, относящееся к узкой категории гуру. Но на самом деле это слово имеет более широкое применение. Мы не хотим обесценить слово «гуру», но мы хотим понять и признать, что все вайшнавы являются гуру. Например, Тхрува Махараджа, Прабхупада пишет, Тхрува чувствовал себя обязанным своей матери Суните. Именно Сунити указал ему путь, который привел его на Вайкунтху. Он вспомнил о ней и захотел ее забрать с собой. Мать Тхрува Махараджа была его вартмана Прадашику гуру. Это духовный учитель, который показывает путь. Такого гуру иногда называют шикшагуру. Нарада Муни был дикшагуру. Первый, кто дал ему наставление, как достичь Верховного Господа, была Сунити, его мать. Дикшагуру и шикшагуру обязаны давать правильное наставление своему ученику. И уже от ученика зависит то, насколько он будет следовать наставлениям. Хотя Сунити была привязана к жизни царицы, к богатству и роскоши, и не последовала за своим сыном, тем не менее она указала ему путь духовной жизни. Нарада Муни – духовный учитель другого калибра. Он проверил серьезность Тхрувы и затем дал ему дикша-мантру. Это пример того, как шикша и дикша-гуру действуют вместе. Кришна говорит через этих людей. Если мы думаем, что Кришна говорит со мной только через одного человека, и не хотим слышать, что говорят другие, но мы не имеем права сказать, ты можешь, Кришна, прийти ко мне только одним образом, только через одного человека. Кришна может дать наставление через многих людей. Наличие разума означает, что мы можем узнать, когда Кришна разговаривает с нами. И мы не ограничиваем Кришну. Другой пример. Шестеро Госвами. Это шикшагуру всех Гаудия Вайшнавов. Они изложили свое учение в книгах. Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто не признает их, не может считаться Гаудия Вайшнавом. Если кто-то скажет, я знаю только своего гуру и не знаю, кто такой Рупа Госвами, такой человек не может называться Гаудия Вайшнавом. Мы не можем отрицать роли наших шикшагуру, и наш долг знать их. Прабхупада объясняет, Нитянанда Прабху является дикша-гуру Шрилы Кришнадас Кавираджа Госвами. Каждая глава читания Чаритамриты заканчивается так. Я склоняюсь перед Рупой и Рагунатой Госвами. Они шикша-гуру, а Господь Нитянанда его дикша-гуру. Но он не упоминает его. Он рассказывает историю своего посвящения в книге. Но это пример того, как Шикша, гуру, играли главную роль в жизни ученика. Они помогли ему вернуться к Богу. И хотя его дикша-гуру является сам Верховный Господь, Кришнадас Кавирадж Госвами уделяет больше внимания шикша-гуру. Как выражается зависть? Зависть выражается таким образом, что ученик не хочет принимать положение ученика, человека номер два. Как бы его основное желание, основная идея — это выделиться среди других. Он как бы хочет быть наравне также с гуру. Хочет имитировать гуру. Хочет брать на себя его функцию. Так может проявляться зависть ученика гуру. Не выполняет наставления. Не всегда это зависть. Нет. Не всегда. Иногда он просто не может выполнить это наставление. Например, Шрила Прабхупада не мог сразу выполнить наставление Бодхисаттвы Сарасвати. Писать книги, например, проповедовать в западном мире не сразу. Он долгое время не мог, он готовился. Он говорит, что на самом деле вся жизнь была подготовкой к тому, чтобы он поехал и распространял. Не означает, что Прабхупада завидовал, он просто не мог, не в состоянии был. И он пытался это делать в Индии, это не очень получалось. Он готовился к тому, чтобы поехать в Америку и так далее. Он готовился к этому. Не всегда это зависть. Важны также мотивы, почему человек не выполняет указания гуру. Может быть, пока он просто не может, пока он не осознает или физически не может это сделать. Но весь смысл в том, что он принимает эти наставления, он желает им следовать.
Много шикши до того, как получить дикшу.
То есть прежде чем шикша перейдет в дикшу, должно быть достаточное количество, много говорится шикши. Много означает, что человек должен усвоить основные принципы преданного служения. Основные вещи. Основные вещи — это взаимоотношения гуру-ученика. Он должен понимать, что такое эти отношения гуру-ученика, прежде чем получить дикшу. Хотя бы философски должен понимать, кто такой гуру, кто такой ученик, кто такие другие преданные, что такое ИСКОН, например, кто такой Шрила Прабхупада. В принципе, то, что мы пишем в тестах перед инициацией, перед первой инициацией, перед второй инициацией, там есть этот набор вопросов, которые каждый ученик должен знать, должен понимать. Считается, что это достаточное количество шикши, если он может ответить на все эти вопросы квалифицированно. Вопрос в том, что, например, у нас есть духовный учитель, он не является здесь GBC. Здесь является GBC другой духовный учитель. И, например, разница во мнениях относительно ученика. Да? У GBC может быть одно мнение, да, а у духовного учителя ученика может быть другое мнение. Как решается этот вопрос? Этот вопрос решается между GBC и духовным учителем, как правило. Они решают вопрос сами. Здесь будет объясняться далее в этом семинаре, что дикша-гуру и шикша-гуру, они преследуют одну и ту же цель. То есть на самом деле между ними разногласий не существует, поскольку цель преследует одинаковую. Но какие-то конкретные вещи могут отличаться. В этом случае они должны общаться, советоваться друг с другом. И в этом случае, как правило, последнее слово за дикша-гуру, как правило. И шикша, любой шикша-гуру знает это. Любой знает это. Хотя бывает наоборот, например, ученик пишет своему духовному учителю, говорит, вот здесь GBC, мой шикша-гуру, он говорит так, я хочу по-другому, что делать? И гуру напишет, слушай своего GBC. Обычно не так пишет.
Гуру является писателем полубуков.
Тут была такая фраза, что нельзя завидовать гуру, поскольку гуру представляет всех полубогов. Как это связано? Кто такие полубоги? Как они проявляются перед нами сейчас? В форме материальной энергии. Вот мы сейчас сидим, дышим воздухом, правда? Мы существуем на материальном уровне. Благодаря полубогам это происходит. Мы, конечно, привыкли понимать, что это все Кришна. Это наш трансцендентный разум. Мы везде найдем Кришну, безусловно. Но мы, кажется, упустили, каким образом Кришна контролирует всю эту материальную вселенную. Через полубогов он делает. Или он сам сюда воздух поставляет и так далее. Он непосредственно сам. Нет, полубоги непосредственно заняты этим. Это его министры. Таким образом, как человек может завидовать, например, полубогу Ваю? Ну, представьте себе. Как это появится? Не буду дышать, все. Невозможно завидовать. Как можно завидовать? Это полубог. Или полубогу огня, как можем завидовать, тогда мы не сможем приготовить ничего. То есть невозможно. То есть нельзя пилить сук, на котором мы сидим. Полубоги всюду, их энергии всюду. Невозможно иметь к ним зависть, потому что они все дают там для существования. Полубоги. И в этом смысле люди, как бы, они не имеют такой зависти, поскольку они просят полубогов, дай то, дай это, есть такая культура поклонения полубогам. Они устанавливают с ними связь, пытаются с ними подружиться, какие-то жертвенные дары им дают. Почему? Поскольку полубоги ответят в 1000 раз больше. Обычно в этом случае зависть не может проявиться. Не может проявиться. Как правило. Может быть, если только человек откровенный демон, настоящий демон. И он не признает высшей власти полубогов, так бывает. Но обычные люди нет, обычно не завидуют полубогам. Так же, как дети, как правило, не завидуют родителям. Потому что родители все дают необходимое для жизни. И вот духовного учителя нужно понимать именно таким вот образом, что в духовной жизни мы вообще существуем благодаря тому, что гуру нас связал с Кришной. В духовной жизни это только так. Осознавая этот фактор, мы не сможем завидовать духовному учителю.
Нужно понимать то, что, например, ну, если у человека да, хорошие качества развиваются, или что-то у него получается, там, то есть мы всегда должны думать, что это, то есть, что это милость духовного учителя как раз чувствует. Как мы правильно должны внутри молиться и внутреннее содержание чего как мы должны?
Кажется, вы знаете ответ на вопрос. Вы уже ответили? Вы задали вопрос, тут же ответили? И теперь вы спросите, как же теперь молиться? Когда уже ответ есть, вопрос есть, все уже очевидно. Но вы уже знаете, как это делать. Подробнее этот момент. Здесь было написано, было сказано, что человек должен применять свой разум и стараться видеть, когда, говорит Кришна, различать этот момент. Разум он может различать. Духовный разум так может различать. Он может увидеть Кришну там, где не увидит неразумный человек. Разум контролируется священными писаниями, шастрами. Мы зависим полностью от шастр, от книг Шрилы Прабхупады, от того, что мы слышим от духовного учителя, от общения с преданными, так мы получаем опыт плохих и хороших вещей в сознании Кришны уже. Есть опыт материальный плохого и хорошего, а есть опыт духовный плохого и хорошего. Они не очень похожи друг на друга, эти вещи. С точки зрения материального, плохое и хорошее, оно зависит от того, насколько мы обеспечены материально, насколько мы способны поддерживать себя материально, настолько это хорошо будет определяться. Все качества в человеке, если они не направлены на поддержание, первое материальное существование, то в них нет ничего хорошего, правильно? В материальном отношении. В духовном отношении это может быть прямо противоположно. Таким образом, разум преданного он совершенно иной. Он нацелен на то, чтобы увидеть Кришну. Мы хотим увидеть Кришну, правда? Все хотят увидеть Кришну из преданных. Все хотят непосредственно осознавать Кришну. У всех есть такое желание. Однако мы должны сначала видеть его через шикшу, здесь говорится. Через наставление. И как правило, мы думаем, что эти наставления зайдут от чистого преданного, от дикша-гуру, либо от какого-то другого продвинутого преданного. Как правило, мы думаем именно так, что Шикша зовет именно из того источника. Либо сам Кришна, как сверхдуша, что-то скажет изнутри, либо Гуру Махарадж что-то скажет прямо, заметит меня, либо кто-то из продвинутых саньяси также обратит внимание, что-то скажет мне. Тогда я буду думать, вот это говорит Кришна. Да. Как правило, мы думаем так. Но здесь говорится не только так. Нужно видеть гораздо шире. Кришна не ограничен ничем. Если мы думаем, что только получаем Шикшу через Дикша, это очень ограниченное понимание Гуру. Концепция Гуру не ограничена, поскольку это сам Кришна. Ади Гуру, сам Кришна, он ничем не ограничен. Поэтому можно получить наставление откуда угодно. Это слова Прабхупады. Откуда угодно, он сказал. Он даже не сказал в обществе преданных слова «откуда угодно». Интересный момент. Вот это разум. Вот это духовный разум. Если мы научимся применять духовный разум, то мы сможем получать знания откуда угодно. Здесь говорилось в начале семинара. Можно получить знания от пчелы, от океана, от женщины легкого поведения. Откуда угодно может прийти Шикша. Прабхупада однажды так сказал одному ученику. Он сказал, после моего ухода будь внимателен. Ты сможешь получать знания теперь откуда угодно. Ученик думал, но не мог понять, что это именно слово означает, потому что означает откуда угодно, что угодно. Нет никаких рамок ограничений. И он сказал, Прабхупада, как теперь это понимать? Это что, значит, собака на меня залает, и я должен понимать какие-то наставления? То есть вот до такой степени. И Прабхупада сказал, я повторяю, откуда угодно. Но не отвергал даже этот момент. Он сказал, откуда угодно. То есть здесь этот семинар посвящен тому, чтобы понять концепцию гуру как можно шире. Это очень важный момент. То есть в наставлениях мы должны узнать Кришну. Помните случай с Бисмангал Такуром? Чинтамани, она была его первым гуру. Женщина легкого поведения. Но он узнал, что Кришна говорит через нее. Это разум. Он смог распознать это. И на самом деле отовсюду Кришна говорит с живым существом. Это вопрос нашего разума, насколько мы сможем понимать это. И поскольку это трудно, поэтому Прабхупада сделал общество преданных, поскольку преданные все говорят о Кришне, что мы могли общаться со святыми людьми, это легче. Нам нужен представитель Кришны, который мы могли бы понимать, видеть перед собой в форме человека, это гуру, представитель Кришны. Через него мы получаем дикшу, трансцендентное знание, избавляемся от греховной деятельности, от всех предыдущих грехов, это смысл дикши, что мы получаем семя трансцендентного знания, и оно избавляет нас от всей греховной прошлой деятельности. И тогда, когда человек очищен до такой степени, он может применять разум и видеть гуру очень широко отовсюду, принимать наставления отовсюду.
Как сказали вы, Датина, во сне, что пол ученикам судят о гуру. Вот. Я хотела сказать, когда ученики что-то хорошее делали, там непонятно. Он когда-то что-то плохое делал. Вот как он в такой степени
здесь. Прабхупада сказал, он призывал учеников вести себя правильно, как джентльмены, распространять в правильной форме людям сознание Кришны. И он предупредил, что по вашим поступкам люди будут судить о вашем гуру, о Кришне, о целом движении. По поступкам учеников будут судить о духовном учителе. Это слова Шрилы Прабхупады. Что здесь имеется в виду? Например, если у кого-то много учеников-неофитов, они, безусловно, еще неопытные, они будут совершать ошибки. И кто-то может сказать, вот смотрите, какие ученики. Значит, может быть, гуру неквалифицированный? Нет, не это имеется в виду. Имеется в виду, что все плохие поступки, все неправильные поступки, которые совершают ученики, косвенно и прямым образом связываются с духовным учителем. Все это идет как реакция на духовного учителя. Вы знаете, сколько людей жаловались Шриле Прабхупаде на его учеников? А родители учеников, некоторые, прокляли Шриле Прабхупаду. Но это из-за поступков самих учеников случилось. Вот что имеется в виду. Это не потому, что Шрила Прабхупада совершал какие-то несовершенные вещи. Это из-за поступков самих учеников, поскольку они неправильно действовали. Не могли правильно применить наставление Шрила Прабхупады, не доставало разума, они были неопытные. И Прабхупада принимал это все. Очень много людей могли жаловаться на них. Родители некоторые проклинали Шилу Прабхупаду. Прабхупада сказал, что я проклят родителями моих учеников. Поэтому я повсюду путешествую, не могу нигде остановиться. Это их проклятие. Так действует. Так он однажды говорил. Фактически все великие святые, они прокляты материалистами. Что они именно поддерживают дух отречения в своих учениках. И другие люди думают, это страшное учение, теперь они не хотят нигде не учиться, не работать, семья им не нужна. Видя такой дух отречения. Поскольку это еще искусственное отречение, они не знают, что ждет дальше этих людей. Они видят просто какой-то этап и начинают судить о духовном учителе. И таким образом все это переходит на духовного учителя. Они начинают обвинять все его. Но он предлагает все это Кришне. Так или иначе. Он связан с Кришной. Поэтому считается, что гуру он в полной безопасности в этом отношении. Степени или в меньшей степени? Об этом нет смысла говорить, потому что мы вряд ли это сможем понять, как гуру связан с учеником. Что он чувствует, когда уходит ученик, это очень трудно понять. Вы хотите убедиться, что эта связь существует, очевидно? Чтобы я привел какие-то еще больше примеры. Эта связь существует, но понять эту связь сейчас для нас со стороны гуру это очень трудно. Сейчас мы должны осознать свою связь, научиться принимать шикшу и применять ее. Тогда, я думаю, многие вещи откроются. Да, духовная жизнь отрекается.
Ему надо работу найти, ему надо крышу найти, ему надо питание найти.
Это означает, что он обленился здесь в храме? Потерял энтузиазм, да, какой-то материальной деятельности?
Чтобы принять материальную жизнь, надо даже больше прикатываться, чтобы принять полную жизнь.
Чтобы принять материальные обязанности, нужно больше отречения. Безусловно. И особенно если мы обладаем сознанием Кришны, представьте себе, сколько нужно отречения, чтобы заниматься материальными обязанностями. Это правда. Это совершенно правда. Прабхупада, ученики его первые были хиппи. Они не работали, ни денег не приносили. Они просто привыкли жить, как чем Бог пошлет. Они были отреченными полностью. И один из учеников, он был инициированный. И несколько уже были инициированы, и они ходили на работу. А все хиппи просто приходили есть бутат, слушать лекции. И их кормили вот на эту заработную плату, которую зарабатывали инициированные преданные. Они работали, там кто-то на такси, кто-то еще как-то, и все деньги отдавали Прабхупаде. Они считаются брахмачарями, деньги Прабхупаде. Прабхупада на эти деньги готовил пиры, устраивал эти программы. Но однажды они заметили это, инициированные ученики, подумали, что это странно, мы инициированные ученики. И мы работаем. Они не инициированные хиппи и не работают. И они сказали, Прабхупада, может быть, нам тоже не работать, отречься от материальной деятельности. Мы-то инициированные, преданные. Но Прабхупада сказал, если вы не будете работать, кто будет поддерживать храм? Работайте, надо кормить хиппи, надо кормить этих людей, чтобы они стали преданными. Одному даже занятие он сказал, работай на такси, зарабатывай деньги. Деньги отдавай храм, нужно поддерживать храм. Саняйся, работал на такси. Нам сейчас кажется это очень странным, правда? Но Прабхупада говорил, вот, говорит, истинное отречение, говорит, он работает, но он всю до копейки отдает. Юкта Вараги. Даже это можно использовать в сознании Кришны. Прабхупада указывал на очень такие важные моменты. А это неформально, неформально, да, то, что мы брамачари или там гихаски, что-то еще важно сознание. И, конечно, чтобы выполнять материальные обязанности, иногда брамачари просто боится материальных обязанностей, поэтому живет в храме. Он уже давно вышел из возраста брамачари, он давно уже всему научился, но он не хочет идти выполнять свои обязанности. Он боится этого. Я думаю, что эти страхи не все напрасные полностью. И мы не должны бояться жизни, потому что Кришна Верховный. А мы его слуги. И мы этот факт приняли, нам бояться нечего больше. Иначе мы будем думать, что вот семья — это плохая карма просто. А ребенок — это просто бедствие моей жизни. На кого же мы будем похожи в этом случае? Все выполняют свои обязанности, нужно смело выполнять для Кришны. Другое дело, мы должны научиться связывать это с Кришной. Для этого есть гуру. И потом применять разум, это очень важно. Даже если есть гуру, но нет разума, что мы можем сделать с этим? Кришна говорит, я ему даю разум, при помощи которого он придет ко мне. Он говорит, я ему даю гуру, он его инициирует и все, и забудь обо всем. Мне больше ничего не нужно. В конце жизни на огороде кто-нибудь спустится и... Нет, он говорит, я ему дам разум, а потом этот разум он использует сам, чтобы вернуться ко мне, он придет ко мне. Если мы не сможем исполнять свою дхарму, свои обязанности, то как же мы развеем разум?
Я слышал, как ваши фильмы говорят, что концепция гуру, ну как бы, легко, наверное, отличается, допустим, от постоянной концепции в том плане, что вот нам, как бы, раньше есть тюрьма в Индии вообще, там, гуру считается беспрекословно выполняет все направления. Он говорил, что на Висконе мы, как бы, не всегда так поступаем, то есть мы как-то можем, если мы, допустим, не можем выполнить, там еще что-то можем отказаться от людей, как-то, ну, что-то у нас просто что-то говорить надо делать, и мы, допустим, не можем выполнить, что нужно делать, там как-то. Таким образом. А там было, что он должен, ну, как бы, говорить тоже то, что надо делать, то, что говорить.
На самом деле нет таких различий. Я не знаю, откуда эта информация. Возможно, он констатирует факт, что такое в Исконе происходит. Другой вопрос. Но это не означает, что взаимоотношения между гуру и учеником в Исконе и взаимоотношения традиционно описаны ведически разные. Они одни и те же. Другое дело, может быть, мы не способны так строго следовать этому принципу принятия гуру. Воспитаны в условиях демократии, собственного мнения, независимости, да. Мы также привыкли оценивать любое наставление, которое к нам приходит, от кого угодно. Даже дети переоценивают наставления своих родителей сейчас. Хотя ничего еще не понимают в жизни. Также я думаю, что эта концепция, она просто материальная концепция, она смешивается с духовной концепцией. Мы принимаем гуру, но лишь до какой-то степени. Но затем эта степень, она должна увеличиваться, развиваться. Это характеристика западного мира, если мы обратимся к Индии, к Востоку, то там люди воспитаны в другом ключе. Просто не то, что гуру. Если кто-то идет к пандиту посоветоваться, к браману, и что-то пандит сказал, то никто это не спорит. Никогда. И никто даже не спросит еще раз, и никто не выразит какие-то сомнения вот на этот счет. Такова традиция ведическая, культура. Если браман, он говорит, основываясь на писаниях, никто не может возразить на это. Даже если это как-то невыгодно или неудобно, человек принимает, это такова культура, смирение. И мы утратили, безусловно, все это. Мы никогда не были воспитаны в таком ключе. Поэтому в нашем случае принятие гуру, нам необходимо немного больше времени, чтобы освоить эту культуру, этот этикет. Об этом мы здесь говорим. Здесь, в этом семинаре, говорится, что мы принимаем дикша гуру, остальными пренебрегаем концепциями гуру. Вот в чем проблема. Но на самом деле, говорится, если мы не слышим другие шикшу, другие гуру, то мы не понимаем и своего гуру. Здесь как раз об этом и говорилось, что мы должны научиться видеть, понимать эту концепцию гуру. Все, что говорит Кришна, любой, говорится, человек, кто передает наставление Кришны, основанное на шатре, гуру, мы должны слышать Кришну через него, означает. В Индии, если кто-то говорит в шастрах, я читал, и все замолкают сразу же. Все, они открывают, Кришна сейчас будет говорить. Они забывают, что какой-то человек перед ними сидит. Они думают, о, сейчас Кришна будет говорить. Понимаете, какое отношение? Они будут сидеть вот так, когда шастры говорят, то все. Это их культура. Но это и наша культура, это вашнавская культура, на самом деле. Но мы слышим, Кришна говорит это, а я слышу, что Кришна говорит это. И мы начинаем с Кришны сражаться, как бы, используя Кришну, но это не вайшнавская культура. Кришну нужно принимать, просто принимать. Это так, но с другой стороны, в Исконе идет очень напряженная деятельность, скажем, в отличие от других сампрадай. Очень напряженная проповедническая работа, большая. И поэтому мы испытываем как бы, ну, какое-то определенное давление, ответственность, обязанности, много придется делать. Поэтому иногда ученик, может быть, не хочет что-то делать, потому что он нагружен, просто устает от каких-то вещей. Это нельзя принимать слишком строго как бы, внимание. Может быть, это еще по этой причине, такие взаимоотношения. Когда гуру говорит, ты должен продолжать вот это, говорит, гуру Махарадж, не могу больше, не хочу. И надо с такими явлениями тоже можно столкнуться, что западные преданные очень слабые духовно. Есть история про Ару, не помните? Когда гуру сказал, иди и воду задержи там, с поля, чтобы вода не утекла. Там какая-то дырка была, не знаю, там вода уходила. Он ушел, не вернулся, и все, нет. Целый день его не было. И гуру забеспокоился, где ученик, и он пошел искать с другими учениками, искал и кричал. Аруни просто не смог ничего найти, и он заснул с собой эту дырку. Гуру сказал, он заснул и сидел там. Все. Он выполнял наставление гуру. Он знал, что в это время он служит Кришне. Все. Ничего делать другого не нужно. Он не поднимал шум, сколько можно сидеть в этой дырке. Что тут зря время теряю. Нет, он знал, я совершаю преданное служение. Наставление гуру я выполняю. И гуру пришел, кричал, Аруни где-то, Аруни закричал, я здесь, в дырке. А что ты там делаешь? Гуру Махарадж, вы же сказали закрыть эту дырку. Вода утекала с поля. Но ничего не было, поэтому я сел и сижу, закрыл эту дырку. И гуру показал ученикам, вот смотрите, вот пример. Вот, правильно. Хороший пример. Какой эффект есть из сплоченного телефона? Это потому, что кто-то слышит, а кто-то не слышит. Либо он упустил из виду, либо не запомнил, либо не осознал, либо не присутствовал. Вот по этим причинам. А кто-то другой просто услышал, вот и все. Отсюда все разногласия исходят. Если мы все слышим из верного источника, если мы имеем доверительные правильные отношения друг с другом между преданными, сплоченного телефона не будет. Это означает, что мы не можем слышать правильно авторитетный источник, и также между нами нет доверительных отношений полных. Поэтому наступают искажения. уважение, любовь, доверие. Основные принципы, да, их четыре, еще один принцип. Вера преданных. Вот эти четыре принципа, они устраняют все эти искажения. Мы станем прозрачными. Надо работать с этим.
Ощущение, но как раз эффект получается немножко другой. То есть преданный искренне говорил это. То есть он искренне верил.
Во что верил?
Ну, все, что услышал. Неправильно понял. Или тот человек, который сказал ему, он неправильно понял. И поэтому
пошли. Некоторые вещи можно неправильно понять, это факт, это правильно. Поэтому нужно поправить. Это естественно. Это не только здесь, это и в Индии происходит. Вы думаете, в Индии такого не происходит? Всегда можно неправильно понять что-то. Свойственно ошибаться на обусловленной душе. В этом случае это не является каким-то серьезным грехом, если человек просто ошибся. Это не является серьезным грехом.
Недавно был случай, прийти к нам в гости, и инициированные преданные сидели во время просажа с этим связанным. Да. Кто-то преданный сказал, что они проигнорировали эти гости, они видели, что они читали шансы, что перестанет совершенно преданные атаки, то есть были очень много. Видно, просто игнорируют.
Конечно, преданные не игнорируют, они все сидят тихо и думают, кто же тут игнорирует. Никто не хочет игнорировать. Но почему так происходит, почему так получается? Кто-то должен нести ответственность для того, чтобы правильно принимать гостей. Да, если гости еще идут в храм, еще не вошли в храм, уже кто-то знает об этом. Он уже должен сказать авторитетам, что идут гости. Понимаете, да, какое отношение должно быть? То есть кто-то должен нести за это ответственность, вот и все. Это не так, что преданные игнорируют, они просто принимают просад. Гости вошли, они, может быть, даже не знают, что это гости. Не знаю, я не могу объяснить этот феномен. Я не очень понял, о чем там все идет речь. Неправильно принимали просад. Что означает неправильно? Другой так.
Угу.
Мы будем как-то потом вайшнавский этикет еще детально обсуждать. Я думаю, могут быть ошибки, да, безусловно. Кто-то должен руководить. Смысл в том, что есть авторитеты, они должны руководить. О, тогда все. Закрываем движение. Есть много тонкостей, да. Возможно, возможно. Я не слышал, я не знаю ничего об этом. Если Ишвара Махарадж говорил, значит так и есть. Но я не думаю, что я знаю все эти тонкости. Я сам никогда не замечаю, как я сижу, где я сижу. Меня никто не обучал таким тонкостям никогда. Тогда Ишвара Махарадж не приезжал к нам. И другие принимали Махараджи по-разному просады. По-разному. Совершенно по-разному. Но Ишвара Махарадж, он знает ведическую культуру тонко, очень тонко. Даже среди Махараджи не все это понимают. Не все так тонко следуют этому всему. Потому что Прабхупада иногда и не требовал таких тонких вещей. Но в то же время он хотел, чтобы ведическая культура, она распространялась. В то же время поэтому, как бы, есть Махараджи, которые к этому очень серьезно относятся, другие, может быть, не акцентируют внимание. Я недоученный в этом отношении. Меня не спрашивайте. Я не знаю. Я даже не слышал, что Ишвара Махарадж говорил об этом. Видите? Я могу только читать и повторять немножко то, что здесь написано. Я не являюсь тут авторитетом высшим.
Почему вы с Пьером дополняете? Или вообще, ну, как муж для нас в этой жизни,
От чего зависит вера в духовного учителя? Возможно, это с прошлой жизни, вы говорите. Возможно, это с прошлой жизни. Но откуда она изначально берется, вера в духовного учителя? Она развивается через взаимоотношения ученика с духовным учителем, через то, что ученик принимает наставления от гуру и пытается их выполнить, эти наставления. И на собственном опыте он видит, что гуру прав. То есть гуру достигает результата, сердце ученика очищается. Ученик, когда принимает наставления от гуру и старается их осуществить, выполнить, он понимает этот факт, его вера увеличивается. Это очень просто. Если гуру говорит, сделай это так, я делаю так и получаю результат, духовный результат, значит вера моя увеличивается. Если это получилось, если гуру сказал правду, значит моя вера увеличивается. Таким образом мы можем культивировать веру, принимая наставления и выполняя их. Шукрачарья — это духовный учитель демонов, да. И принцип ведический таков, что ученик должен следовать наставлениям гуру. Это принцип. Но в этом случае это расценивается как исключение, поскольку сам Господь Вишну присутствовал лично, Ваманадев. Лично присутствовал и требовал исполнения его желаний, Бали Махараджа. Бали Махараджа должен был выполнить его желание. Это было в соответствии с местом и обстоятельствами правильно. Он пришел как браман, пришел время жертвоприношения, пришел к царю. Царь должен принять брамана, одарить его всем необходимым, исполнить его желание. Таков этикет. Что Бали Махарадж попытался сделать? Он предупредил, не выполняя его желание. Но мы прочитали, что на самом деле истинный гуру не затемняет Кришну. Не становится между Кришной и учеником препятствием, а становится как прозрачная среда. В этом смысле Шукрачарья не выполнял обязанности гуру. Смотрите, он должен был быть прозрачной средой. Он это сделал до какой-то степени, он сказал, это Вишну, он показал ему, это Вишну. Но что он сказал потом? Не выполняй его наставление. Не выполняй его просьбу. То есть он действовал как демон в этом случае. Поэтому здесь Бали Махарадж полагался на свой собственный разум в этой ситуации. В принципе, это нормально. И он таким образом удовлетворил Господа Вишну, полагаясь на собственный разум. Но поскольку он все-таки не послушался наставления духовного учителя, он попал в ад, говорит. Ваманадев столкнул его в ад. Но не думайте, что тот самый ад. Нет. Он царь на адских планетах. Он живет там, как на Вайкунтхе. Поэтому ничего плохого из этого не получилось, что он ослушался Шукрачарью. Поскольку истинный духовный учитель не становится между гуру и учеником препятствием, наоборот, становится прозрачной средой. Поэтому тут смешанные, видите, вещи происходят. С одной стороны, по этикету он должен признавать гуру. С другой стороны, гуру не выполнял свои функции. Поэтому нужно было применить разум, личный разум.
Получается, Шукрачарья, он не является гуру в истинном смысле.
В том смысле, да, он не является гуру, поскольку он не проповедует преданное служение. Его называют семейным гуру. Он учит демонов, и просто демоны поддерживают его существование. Не Кришна поддерживает его существование, а демоны. Так говорится о Шукрачарье. В другом месте много хорошего говорится о Шукрачарье. Потому что он может видеть Вишну, смотрите. А кто может видеть Вишну, если он не преданный? Потому что Шукрачарья довольно таинственная фигура. На самом деле он очень благочестивый человек. Я не знаю, каким образом он стал гуру демонов именно. Необычное. Сейчас не могу много о нем сказать, но я слышал много необычного о нем.
выступал со своего гуру, хотя... То есть он получается, что он реакцию получил за то, что он наслушался его. То есть вы сказали, что он у вас просил. Так получается, что мы, если даже делаем что-то для Кришны, мы все равно реакцию получаем за то, если это неправильно.
Если мы делаем что-то для Кришны, то не имеет значения, какие реакции приходят. В случае с Бали Махараджем, это хороший пример, поскольку Бали Махарадж находится на адском уровне. Он живет как на Вайкунтхе, и его дворецкий кто? Ваманадев становится его дворецким. Смотрите, там же, на том адском уровне. Как же можно сказать, что он живет в аду? Это лишь внешняя вещь, это не имеет значения, где он находится, в аду или в раю. Бали Махарадж великий преданный. Но чтобы поддержать ведическую культуру, он столкнул его в ад. Значение гуру, ученик, это очень важно. Не пренебрегается никогда. Поэтому формально он показал, вот он заслужил пойти в ад. Наслушался наставление гуру. Но это лишь формально произошло.
Наставление, допустим, гуру Махараджа на Махаты проводит. А кто-то не может проводить на Махат. Что ж, теперь наказание будет?
Посмотрим. Наверное, будет какое-то наказание. Какая-то экзекуция, наверное. Наказание будет, да, наказание приходит в форме того, что мы сами расстраиваемся, разочаровываемся, не удовлетворены, что сверхдуша, она же видит. Хотим мы выполнять наставление, не хотим. Если наставление дано, и мы не хотим выполнять, то наставление подобно тяжелому грузу, который мы носим. Постоянно думаем об этом. И пока мы не выполняем, нам все хуже и хуже становится. Внутри мы чувствуем себя какими-то неудачниками, плохими учениками и прочее. Мы должны прилагать усилия, даже если не получается, но мы прилагаем усилия. В этом случае мы честны. Если гуру сказал намахаты, значит намахаты. Значит, нужно стремиться это делать. Стараться искать новые пути. Говинда Махарадж сказал 10 намахат в течение 2 года. Таков план. Скоро мы посчитаем, сколько уже получается. 10. 200, я не знаю, нет. 10, я знаю 10. Не пугайте меня. 10 намахат.
Однажды Шрила Бхактивайбхава Махарадж дал лекцию, и кто-то задал вопрос, и обратился к нему гуру Махарадж, он не являлся его учеником. И Шрила Бхактивайбхава Махарадж, он сказал: «Я не ваш гуру Махарадж, вы можете прокомментировать».
Таков этикет, да. Гуру Махарадж, если мы говорим, это относится к нашему духовному учителю только. В любом случае можем обратиться Махарадж, можно так сказать, даже мы Прабу говорим или Махарадж. Это этикет искона. Но то, что здесь написано, мы прочитали. Да, то есть гуру Махарадж можно применить к любому преданному. Но этикет искона другой. В исконе. В исконе не принято так обращаться. Если мы будем друг друга называть гуру Махарадж, и гуру Махарадж также гуру Махарадж, да, то как, в чем же будет разница? Какая-то разница должна быть. Но здесь говорится, что ошибки не будет. Если мы так ошиблись, то ничего страшного. Другой пример дает Шивара Махарадж. Он говорит, что есть преданный эксцентричный один. И он во Вриндаване кланяется собакам, там, всем животным, постоянно делает дандаваты, ходит. Такой эксцентричный, странный человек. Но он говорит, когда он это делает, он не деградирует, смотрите, замечательно. Хотя это кажется странным, не деградирует. Он даже прогрессирует, тем не менее. То есть, как бы в главном ошибки не будет. Если мы скажем гуру Махарадж, это не приведет нас к деградации. Не приведет. Хотя это, может быть, с точки зрения этикета не совсем точно будет выражено в той ситуации, да? Нас учили так, что обращайтесь к духовному учителю как к гуру Махарадж. Или ваша божественная милость. Таков этикет. А к другим духовным учителям саньяси, ваше святейшество. Или ваша милость, если он грехаста, например. Или брамачари. Ваша милость, можно сказать. То есть есть какой-то этикет такой. Чтобы было также различие. Но здесь просто смысл семинара в том, что мы должны расширить свое понимание гуру. Видеть гуру друг в друге, когда мы проповедуем друг другу так же, да?
Это смысл гуру-татвы.
Как сопоставить вот эти два факта, что как бы каждый может являться нашим гуру, и невыполнение наставлений гуру, оно ведет, ну, например, в ад, да, как с Шукрачарьевой произошло. То есть это значит, что если я не выполняю наставления любого из преданных, это значит, что я буду деградировать, да?
Есть разная степень ответственности у гуру, у разных гуру. Шикша-гуру, дикша-гуру, у них разная степень ответственности за ученика. Ученик тот, кто получает шикшу. Гуру тот, кто дает шикшу, так скажем. Да? Но есть дикша-гуру, а есть шикша-гуру. И дикша-гуру, он берет полную ответственность за жизнь ученика, за всю его жизнь ученика. До конца он ведет его. Шикша-гуру нет. Шикша-гуру несет ответственность только за свои слова. А уже за то, как воспользуется ученик его словами, он не несет никакой ответственности. Он может приехать, дать семинар или прочитать лекции и уехать. Все. И он не знает, как преданный здесь воспользуется всем этим. Это уже от каждого зависит. Он несет ответственность. Духовный учитель нет. Он дает наставление. Потом он думает, насколько ученики принимают наставление, пытаются оценить это. Насколько не понимают его наставления. Через какое-то время он видит, что ученики не понимают его наставления до конца, как он хотел бы. Когда он помогает им, он несет ответственность. Он думает об этом. Как сделать так, чтобы они приняли главное наставление в сердце? Он никогда об этом не забывает. Он постоянно об этом думает. Он несет ответственность за каждого инициированного ученика. До конца он должен довести. В этом случае, если мы не следуем наставлениям шикша-гуру, например, либо мы не готовы, либо мы забыли, либо еще что-то, это невнимательность также оскорбительна, безусловно. Невнимание к наставлениям Кришны, к Шикше, оскорбление, невнимательное воспевание. То же самое. Да? Но степень будет разная. Если мы невнимательны к наставлениям дикша-гуру или к шикша-гуру, будет разная степень оскорбления. Конечно, когда дикша-гуру дает наставление, мы невнимательны, это очень серьезное оскорбление. Это более серьезно, чем если это делает шикша-гуру. Хотя и то, и другое, конечно, оскорбление. Если старший преданный дает какие-то наставления, хочет помочь, мы невнимательны, мы пренебрежительны, тоже оскорбление. Великий преданный и чистый преданный. Такая фраза была. Это сравнение было гуру и ади-гуру. Это лишь сравнение с ади-гуру. Только по отношению к ади-гуру дается термин «обычный гуру». И на самом деле на санскрите мы не найдем, конечно, такого слова вообще «обычный гуру». Это оборот уже европейский. Просто есть гуру и ади-гуру. Не так, что ади-гуру, а это обычный гуру. Нет, просто гуру и ади-гуру. Но мы просто подчеркивали различия между ними. Поэтому есть концепция просто гуру, а есть концепция ади-гуру. Вот только по этой причине такой термин был написан здесь.
Ну, гуру — это тот, кто дает Кришне. Но иногда просто видно, они понимают гуру как супермена такого, который даже материальным смыслом совершенен. Потому что люди приходили, помню, на одну лекцию, в Ташкенте, они увидели, говорят, о, говорит, а гуру в очках сидит, то есть он совершенен. То есть они должны, думаю, воспринимать гуру и, например, смысл тоже как совершенно или что касается духовного знания.
Такого начального восприятия духовного учителя, мы видим его тело, видим его материальные способности. Если он не обладает никакими материальными способностями, то мы вряд ли признаем, что это духовный учитель, правда? Вряд ли. Поэтому духовный учитель, он может также иметь способности хорошо говорить, например. Да, как душа реализована, он имеет эту способность. И она может привлечь также людей-материалистов. Хорошо говорит, логично говорит, отвечает на вопросы замечательно, потом поет хорошо. и так далее. Какие-то внешние стороны замечает. И он привлекается, но на самом деле вся эта способность говорить, петь, танцевать, общаться, она исходит из его духовного самосознания. Это придет позже видение. Почему все так привлекательно, то, что он делает? Почему так хорошо все он это делает, красиво? Это ученик поймет позже. Сначала он привлекается материальной стороной. Поэтому он может спросить, если гуру совершенен, почему он в очках, поскольку его концепция гуру телесная. На начале это так. Ему еще предстоит понять, кто такой гуру вообще. Любой, кто дает наставление Кришне, основанное на священных писаниях, это гуру. Это трудно понять обычному человеку. Он думает, хорошо, если я сейчас дам наставление, процитирую какую-то шлоку, значит я гуру. Он так может понять.
Из разных источников я слышал разные мнения по поводу того, каково было положение Прабхупады. Одни говорили, что Прабхупада, он после того, когда он оставил тело, отправился в духовный мир. Другие говорили, что после оставления своего материального тела он отправился на какую-то планету, где, в общем, там целая цивилизация, там полубогов, там что-то такое. В общем, так как же обстоит дело на самом деле?
Я должен ответить на это.
Что более правдоподобно?
Одна группа GBC говорит это, другая группа говорит это. Читанчан должен рассудить. Что я думаю на этот счет, да? Обычно я не обдумываю такие вещи. Все равно это за пределами моего понимания. Я же не могу видеть сейчас Шрила Прабхупаду. Но как я понимаю, Шрила Прабхупаду сейчас, например, я понимаю так, что Шрила Прабхупада трансцендентен всегда был. С самого начала. Он был трансцендентен. Поэтому в этом смысле он связан с Кришной непосредственно всегда. В этом смысле он всегда в духовном мире. Он всегда с Кришной. Но находится ли он в пределах этой вселенной сейчас или нет? Многие говорят, что, скорее всего, он где-то проповедует здесь. Он не ушел на Вайкунтху, он не захотел сейчас идти на Вайкунтху. Я слышал это. И мне кажется, что это похоже на правду. Мое личное восприятие. Мне так кажется, что это похоже на правду. Что Прабхупада будет проповедовать вместе с Господом Чайтанья еще где-то. Но с другой стороны, мы не сомневаемся, что он трансцендентен. Поэтому как бы то и другое можно считать правильно.
А вот как его 10 тысяч учеников? Можно за них ответить, что он должен получить 10 или нет, что у меня. А за них у него 100% бесплатно.
Да, Шрила Прабхупада не бросил никого. Нет, Прабхупада остался в сердце своих учеников, в наставлениях. Он до сих пор продолжает нести ответственность за своих учеников. И не только за своих учеников, как мы выясним из семинара. Фактически Прабхупада несет ответственность за каждого человека, кто получает его книгу. Огромная степень ответственности на Прабхупаде, гигантская. За каждое его слово в книге. И Прабхупада устроил так, что все преданные связаны его книгами, его знанием. Он позаботился об этом, видите, прежде чем уйти, он позаботился об этом. Он не просто ушел и бросил всех. Нет, он ушел, но остался здесь. С учениками, с преданными остался в Исконе, в движении, в GBC и повсюду Прабхупада. Нужно увидеть эту сторону, как Прабхупад присутствует. Адигуру, конечно, присутствует, он пронизывает все движение. Это очень могучная форма гуру, Адигуру. Фаундер Ачарья, да, основатель Ачарья, фундамент буквально. Прабхупада — это фундамент. Его знание — это фундамент всего движения. Потом Прабхупада ушел физически, но фундамент остался. Он поддерживает это движение. Со временем, я думаю, что это будет понятно больше и больше каждому из нас. Каким образом наша жизнь зависит от Прабхупады, от его книг, от его наставлений, от его милости. А мы сможем получить это понимание постепенно.
Вы вчера сказали, что горы могут пасть. Касается ли это первое? Ведь Прабхупада, что, как вы сказали, не первое.
трансцендентную личность, если он уполномочил каких-то учеников его, не означает, что личности, которые не мог.
Как однажды мне сказал мой духовный учитель, что пасть может кто угодно, даже с трансцендентного уровня, даже с Вайкумхи можно уйти. Он привел пример Махараджу Бхарату.